37. Солнечный привет. В общем, победу провозгласили, а я довольно опустошенный топал на бронзовом в ангар. Устал как собака, перенервничал и вообще. На вопли бронзового о величии и как мы это дурачье вяло поддакивал. И вообще, имел в планах кровать, чтоб отойти от всего этого и проснуться уже нормальным собой, а не искателем путей. Но с этим меня обломали ребята, что возможно к лучшему. На выходе из ангара стояли знакомые, полузнакомые и незнакомые слушатели, далеко не только с нашего потока, и, всунув мне в руки какую-то кружку с игристым вином, потащили вдаль, а точнее в крыло центральной столовой, которая называлась пиршественной залой, для всяких торжеств там и прочего. Довольно занятным выходил момент, что на нашу команду вообще и на меня в частности не дулись, не обвиняли в мошенничестве или чем-то таком. То есть народ довольно благожелательно выражал благодарность за отменное зрелище. Даже бывшие противники не особо злобствовали. Зыркали, конечно, но без обещаний взглядами убить в подворотне. Выходила довольно приятная вечеринка. Заскочили несколько мастеров-наставников и лекторов, похвалили нас. В общем, скорее приятно, чем нет. Ну и, наверное, даже лучше, чем просто лечь дрыхнуть. Рассказывая ряд моментов, далеко не все, я расслабился, но не настолько же, я заметил, как ко мне пододвигается такая симпатичная вся из себя блондиночка и очень однозначно зыркает на меня почти фиолетовыми глазами. И вообще, ну вот просто совсем очевидно, что не против. И на руку на колени только кивком отреагировала с улыбкой. Нет, на самом деле причина ее интереса может быть совсем не романтической, а очень прагматической. Потому что она пилот одной из противостоящих нам команд. Но мне вот, если честно, похер. Причем во всех смыслах этого слова. У меня потребности, это раз. Вот стала этикетка отпускать, очень даже фактурно проявилась. Таскаться в Силицию к ритульке, даже найдя вроде и безопасный путь, да нихера не безопасно, если на чистоту. И вообще, пусть даже у нее свои коварные планы, мне банально охота эту дурацкую ситуацию с женским полом в академии сломать. Да до смешного. Выслужившиеся дядьки в возрасте и то явно с аристократками мутят, но заметно. Скорее всего, это один из элементов вербовки, но сам факт. Но мне как проклятие из детской сказки какое, что мне категорически не нравится. Ну и возможность его снять очень желательно. Ну и приятно, не без этого. В общем, руку я не убирал, а стал поглаживать и вообще. И блондиночка Лаура Форест не вполне к этому одобрительно относилась. Щебетала всякое, какой-то Галин замечательный, умный, но и прочие объективные и правдивые вещи говорила. В общем, от общего веселья я по понятным причинам отвлекся, внимание сконцентрировал на девице и отвел ее в закуток, на балкончик. И да, была она вполне не против, целовалась очень приятно, радовала всякими интересными выпуклостями и впуклостями, которые я пощупал и изучил. А чего не пощупать, расщупается-то? В общем, все шло к приятному продолжению в апартаментах, а то и чем черт не шутит, относительно долговременной связи, хотя бы на время обучения, да и... «Тревога по Академии!» — вдруг громыхнул механический голос под завывание сирен. «Инструкции на броскомах! Персоналу укрыться в убежище!» — продолжал надрываться этот сволочной голос под зловредные сирены. Лаура от меня отстранилась, бросила взгляд на броском и убежала. Натурально бегом ринулась с балкончика. «Пидец!» — охарактеризовал я ситуацию, потому что других слов не было и быть не могло. «Да они все надо мной издеваются!» Пожаловался я расположенному неподалеку Турисвиру, который на меня даже беломраморным глазом не взглянул. Но вдруг перехватил жнеца и прыгнул, расправив крылья, и унесся ввысь. Видимо, и вправду что-то случилось. Хотя было у меня подозрение, что какая-то академическая сволочь высокого полета испортила мне личную жизнь по приколу, и сейчас радуется, потирая подлючие ручонки. В общем, заглянул в броском и почуял, как у меня зашевелились волосы на разных местах. Дело в том, что новости были сводкой с поля битвы, ни больше, ни меньше. А именно над Силицией сейчас бушевал Гелиот. Трансгуман, один-единственный, что было бы смешно, если бы не было страшно. Гелиоты были одними из трансгуманов, ссылки на данные о которых давал Василий. Их описание меня пробрало до нутра, несмотря на пометку «условно-благожелательны», «нейтральны», «случаи агрессии редки». Потому что описания редких случаев в большинстве своем были об обугленных планетах и выжженных лайнерах. Гелиоты возникли, да и жили в галактическом ядре, начав путь к своему трансгуманизму задолго до возникновения Империи, но пошли своим странным и... ну не знаю, мистическим, что ли, путем. Существование на границе с коллапсаром в чертовски плотном звездном скоплении, жесточайших электромагнитных полях со скачками гравитации. В общем, мрак кромешный, как они выживали, будучи людьми, и главное, зачем, исторические сводки не содержали. Но жить в этих жутких условиях они продолжили, и, видно, достала их вечно ломающаяся техника. Начали они изменять себя, идя по пути кибернетизации, но странной. Как раз микророботами, компенсирующими, отводящими энергию и прочее такое. Внешне выглядели как люди, никаких отличий. Хотя микророботы по сводкам составляли до половины их плоти. И даже помогали империи в войне с каменюками. Поставляли ресурсы добровольно и безвозмездно. Да и воевать их в кромешье ядра вряд ли вышло бы, воюя с лаписами. То есть в информации о гелиотах появляется лакуна почти на 1500 лет. Империи не до них, враждебности не проявляют, помогают. И вот за эти 1500 лет у гелиотов происходит качественный переход. Технический, как понятно. Но на каких технологиях, как это возможно и вообще, не знали и не понимали даже пииты. Их охреневание было в сводках отчетливо отражено. Результатом этого перехода стала энергетическая форма жизни. Именно так и никак иначе. Все, что можно назвать плотью гелиотов, высокотемпературная плазма и ЭМ-поля. То есть теории о полной микрокибернетизации, использовании пограничной физики были, но бездоказательные. Попытка научно объяснить, как кубический километр другой перегретой плазмы, могущей быть и в форме двухметрового человека, но той же плазмой, являются, по сути, частичной когда-то человеками. В общем, что-то запредельное, заставляющее думать о мистике и магии. Ну да и черт с ним. Есть эти гелиоты, живут себе в ядре, вроде бы даже возможности размножения лишились, недостоверно, и угрозы не представляют, почти. А почти не представляют вот почему. В своей новой энергетической форме они оказались способны к сверхбыстрому межзвездному перемещению в теле. Так-то, будучи плазмой и ЭМ-полями, черта с два они смогут воспользоваться межзвездной навигацией, просто спалят нахрен своими звездными телами технику. А на свете между звезд телепаться дело настолько долгое, что таким бредом и трансгуманы заниматься не будут. Но, как оказалось, почти забытая теория о кротовых норах, соединяющих мощные гравитационные колодцы через многомерные пространства, работает. Для материальных структурированных объектов, кораблей там и прочего, не работает, да мы и не жалуемся. Но энергоплазменные тела гелиотов оказались способны к путешествию этими норами. Грубо говоря, нырнул в звезду и через считанные минуты вынырнул из другой звезды. Собственно, выжженная в самом прямом смысле слова звездная система была для Империи демонстрацией этой возможности. Помимо системы уничтожено 20 ударных десантных крейсеров и найден способ борьбы, запредельно сложные на пограничной физике, но корабли с мю-проекторами, как называли это оружие уже не первое тысячелетие, стоят на страже. И чтоб его, такой корабль в Вердеграмон есть, только ему до нас не меньше 4 часов переться, системная навигация, бессердечная сука. Так вот, еще до окончательного решения вопроса с гелиотом, выжегшим систему, к представителям Империи, обратились сами гелиоты из ядра и выдали такую информацию. Так и так, мы можем путешествовать этими норами. Исследовали, узнали. Но не будем. Путь через нору в третий случай приводит к исчезновению гелиота вообще, в третий — к нормальному финишу, а в третий случай — к нарушению структурной и ментальной целостности. Нам, мол, это не надо, но идиоты и у нас есть, так что предупреждаем. И свалили. Судя по всему, существующее в виде энергии и нанороботов тело гелиота получает в этой самой норе повреждения. И в третий случаев выходит просто безумец. С помощью небольшой, но околозвездной. И последствия ясны. Как выяснилось, в процессе расследования с доставкой в сожженную систему гелиота силами имперской космонавигации чудовище, выжегшее в пепел планеты, станции и корабли, регрессировало сознанием до ребенка. Он играл в людей и технику, просто не понимая последствий своих действий. Лакуна в ссылке на 10 лет. Видимо, император, и не только он, думали, совещались, вели переговоры и пришли к решению — гелиотов в ядре не трогать. Потенциальная опасность была осознана, но и принята терпимой по сравнению с противостоянием. Вообще, черт знает, не мне судить. Резоны я, ну, примерно понимаю. Вот не хотят эти гелиоты, кроме отдельных идиотов, что вообще мне кажется бредом, как эти груды энергии могут быть нормальными, непонятно, но ведь есть, прыгать норами. И вот прилетает карательная экспедиция с МЮ-излучателями Имперского военно-космического флота и начинает их карать. Так они в звезды кинутся без вариантов. Там 30% выживания, а против ВКФ вообще нет. Так еще мстить начнут. Но, в общем, император посчитал, что эксцессы с отдельными гелиоидиотами неприятно, но последствия войны с этими трансгуманами страшнее, и примеры боестолкновения с гелиотами единичны. За тысячелетия, хотя, может, и не все случаи описаны, тут черт знает. Но точно ничего совсем страшного, даже субсекторального масштаба. У нас такой вой бы поднялся, что никакой департамент благого знания не справился. Факт. В общем, решение не воевать выглядело вполне разумным, если бы не этот сучий гелиот, буянящий над Силицией.
«Пилоты Империи!» — вдруг загрохотал голос магистра Академии динамиком. «Я не призываю, прошу о помощи. Помощи не в борьбе с отринувшим человеческую природу чудовищем, с ним не справится никто из нас. Но отвлечь его, не дать превратить планету в обугленные руины мы можем. Весь персонал Академии и защитные роботы покидают Академию», — сухим голосом заключил он. «Кто не желает подвергать себя опасности, могут остаться. Щиты Академии выйдут в режим «Алмазная цитадель» через 7 минут. Я закончил. Время дорого».
И отключился. А я побежал в ангар к Бронзовому, отметил пустую залу, но продолжил бежать. Это, ну, просто правильно. Понятно, что ни черта с этим чудовищем, взбесившейся звездой, не сделаешь. Но у инквитусов есть хотя бы шанс. Щиты там и прочее. Хотя бы не сразу зажарятся от этого урода. А у людей и зданий шансов нет. И оставлять город на сожжение, да и Ритку, да и не только город, планету. Не по мне это, в общем, окончательно решил я, ускоряясь и забегая в ангар. На ходу скинул с броском осводку Бронзовому и рухнул в выдвинутый ложемент.
«В курсе, готов к бою», — прогрохотал Бронзовый еще до того, как темнота развеялась. «Системы в порядке, повреждений нет, поля в рабочем режиме», — закидывал он меня данными.
«Боеготов, в общем», — смахнул я экраном мыслью.
«Естественно, дурачье. Явим выродку мощь Империи».
В общем, потрусили мы с грохотом из ангара. Все-таки медленные мы, блин, еле успели за отведенное магистром время. Сияние выведенных на предельный режим полей алмазной крепости осветило нас меньше, чем через минуту, как мы миновали зону защиты. Но успели и телепались. И помимо всеобщего боевого канала, сил планетарной обороны, куда магистр подключил и каналы инвиктусов, было видно, что происходит. И поганое зрелище это было. В центре Силиции, частично скрытый покосившимися и оплавленными домами, стоял, или парил, хрен этого урода знает, огненный великан. Здоровенная плазменная херовина в виде человека с идиотски улыбающимся лицом. Но и одного того, что башни просто плыли от жара, хватало. Жертвы уже идут на сотни тысяч, а то и миллионы. При этом этакое облако скопления инвиктусов далеко впереди. Ну, они на ионниках, блин, а мы на колеснице, пока в бой не лезло. Пока роль отвлекающего фактора исполняли турисвиры, кружащие в небе вокруг гелиота на своих белокаменных крылах. И гибли один за другим. Эта скотина с идиотской улыбочкой махала огненными ладонями, хлопал в ладоши, отчего защитные роботы вспыхивали и просто исчезали для глаза, падая на землю в виде пепла, окалины и капели расплавленного металла. Атмосферные суда планетарной обороны кружили в небе, стреляя, но без ущерба твари, и тоже гибли. Вообще магистр рявкнул голосом в канал инквитусов после нескольких залпов.
«Не тратьте энергию на стрельбу! Целостность тела этой твари не критична, только целостность сути. Стрелять только, когда турисвиры будут уничтожены, привлекая внимание. Наша задача — отвлечь гелиота до подлета на орбиту судна проектора». «В сводке от тебя упоминалось о проекторах, Галин», — вдруг задумчиво выдал Бронзовой внутренней связью.
«А ты не знаешь?»
«Дурачье, знал бы, не спрашивал».
«Какие-то мю-поля».
«Как?
Оглох, что ли?» — возмутился я. «Мю-поля, мю-проекторы, деталей не знаю. Или ты...» Начал было я понимать, но был прерван громовым гоготом, причем и внешний динамик его транслировал тоже.
«Ха-ха-ха-ха-ха!» — радостно и громогласно ликовал Эмик. «Эта тварь пришла сюда себе на погибель, слышишь, выродок?» — взревел он. «Тебе пиздец, гнусная тварь!»
А я пытался понять. Похоже, мы с Бронзовым с какого-то хрена входили в ту самую синергию. Причины непонятны, но, судя по описанию, выходило так. Его и мои желания, управление Инквитусом были, ну как бы общими. Эмик хотел орать, глумиться над врагом, но и привлечь его внимание, как и я, чтоб не дать убивать беззащитных. Мы-то продержимся, наверное. И мат мой, потому что сам Бронзовый при всех своих достоинствах матом не злоупотреблял. А главное, не было запроса от машины на допуск ИЛ к динамикам. Я просто пожелал разрешить, и он заорал без формализованного оформления. И чувства странные появились вне тела, видимо, поля. В общем, даже неплохо. И радость Бронзового я стал понимать, как и его план. Мы реально сможем нанести твари повреждения. Не факт, что уничтожить. Наших щитов не хватит на эту плазменную тушу. Но повредить точно. Потому что это самое мю-поле — часть сложносоставных полей Бронзового. И даже сейчас, орав и обзываясь, он послал желание запрос, получил желание согласия и реконфигурирует работу эмиттеров на проецирование именно этого мю-поля.
«Безмолвный! Угомони своего бронзового дурака!» —
пришло личное послание по боевой сети от магистра. «Нет, и Эквис Эниус лучший Инквитус Империи», — ответил я, мы. Ну, правильно, в общем, ответили.
«Мои щиты выдержат и... Я знаю, что делаю, старик. Не мешай и восхищайся силой и мощью неимоверной».
После чего мы просто отрубили связь. И ревя всякие глупости, как отмечал мы, я, очень вдохновляющие и правильные мудрости, как отмечал мы, Эмик, мы телепались к огненной сволочи и орали. Как мы орали. Пластостекло на домах, до которых мы добрались, начали покрываться трещинами. Но вопли были не бесполезными. Огненная рожа с идиотским выражением взглянула на нас, ухмыльнулась.
«Новая игрушка!»
— высоким ультразвуковым голосом провыл Гелиот.
«Надеюсь, попрочнее!»
С этими словами вокруг нашего щита заклубилась буря энергии, но щиты держали.
«Прочнее, прочнее! Весело поиграем!»
— выл этот плазменный идиот.
«Поиграем!» — перестали орать ямы. «И тебе эта игра не понравится!» «Познай мощь Империи, выродок!» — вполне уместно добавил я Бронзовый. «Поди от мощи Эквиса Эниуса!»